Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Выданцева. Сегодня в эфире нашего радио Сергей Федоров, автор книги «Баловень судьбы. Как я пережил рак», и его супруга Людмила Федорова продолжают знакомить вас и меня со своей историей.
После того, как я отказался от операции, Людмила меня, конечно, поддержала. Она поддерживала меня во всех моих начинаниях, мыслях, действиях. И всегда предоставляла все-таки выбор мне самому. Почему? Потому что это моя жизнь, это мое здоровье. Она это прекрасно понимала, что жизнью человеческой может распоряжаться только сам человек. Мы приехали домой, мы опять стали обсуждать, все-таки Людмила настаивала на лечении за рубежом, мы стали эту тему обсуждать. Я в очередной раз отказывался, говорил о том, что нет, пора уже, наверное, думать о смерти, о другом мире. Вот. И в какой-то момент произошел у Людмилы нервный срыв. Мы сидели на диване, она схватила маленькую вот такую подушечку мягкую и начала просто размахивать в разные стороны, стремясь вот попасть в меня этой подушкой. При этом она кричала: «Ты что, хочешь меня оставить вдовой?» Тему была, вроде бы обсуждали мы довольно-таки такую печальную, но тем не менее после вот такого нервного срыва и ее таких слов я просто расхохотался.
Ну вот я как раз действительно часть этого всего не помню, но зато я очнулась от хохота. Я смотрю на него, он смотрит на меня, хохочет и говорит: я поеду, куда ты скажешь.
Ну да, я тебя тогда обнял, сказал о том, что все, вопрос решенный, я, по крайней мере, еду на обследование.
Вот я думаю, может быть, раньше надо было с подушек начинать.
Все может быть. Вот, и тогда, когда вот в такой ситуации были произнесены слова о том, что да, я готов ехать на обследование в Израиль, тогда, опять же, вот принято было решение такой ситуации, правда, но тем не менее принято было решение, и уже мы начали готовиться вот именно к отъезду на обследование. Людмила тогда сказала о том, что она все организационные вопросы, связанные там с выяснением, что для этого нужно, какие документы нужны, сколько это будет стоить, что при этом нужно будет пройти, она взяла тогда на себя, потому что я не в состоянии этим был заниматься. Она все вопросы эти решила, и тогда, когда все вопросы были опять же решены, даже нет, наверное, я бы немножечко назад бы вернулся. Дело в том, что когда вопросы, мы про Залманова когда начали говорить? На момент...
Мы сразу о ней начали говорить, потому что вот человек, на который мы ориентировались, который для нас был как флажок, да? Да, он лечился именно у доктора Залмановой, и мы хотели попасть, вот я хотела, чтобы Сергей попал к ней. То есть вот для меня это было важно, потому что если у доктора есть человек с подобным диагнозом, и он, его вылечили, или он остается дееспособным, живет нормально, активной, нормальной жизнью, я думала, что мы хотим так же.
Да, по проторенному пути уже наших товарищей тоже хотел попасть вот именно к доктору Залмановой в Тель-Авиве, в клинику Асуту. И было поставлено тогда четкое вот как бы условие о том, что мы готовы приехать на обследование и, возможно, с последующим лечением, если будет лечащий врач Светлана Залманова, да. Только она. Там были какие-то моменты, которые нужно было, в общем-то, решить. Эти были вопросы решены, и в конечном итоге я улетел на обследование. Обследование, кстати, заняло немного времени, где-то дня 3-4, по-моему, да?
Вот меня вообще вот эти вещи немножечко удивляют, да, то есть сколько Сергей здесь проходил обследование, все это было очень долго, конечно. Там как-то они это делают очень быстро, вот прям очень быстро, поэтому и лечение тоже наступает очень быстро.
Там, да, оперативно. Ну, так получилось, что мы попали к посредникам, не в саму клинику, ну, по своей ошибке, наверное. Но, с другой стороны, все, что не делается в нашем случае, все, что не делалось, все было к лучшему. Встретили очень хорошо, с пониманием того, что к ним приехал человек с последней стадии.
С неудачным лечением,
да, в России. И поэтому они максимально сделали все, что от них зависело. Это и быстрая помощь в сопровождении, это деликатное, так скажем, обращение, это сочувствие. То есть мы все, что вот недополучили в свое время, наверное, в Москве при лечении, вот там Вот там это все было. Вот, я прошел обследование, еще раз хочу повториться довольно быстро. Денег это стоило каких-то разумных, в нашем понимании.
Обследование, да, действительно стоит каких-то разумных денег, и вот это уточнение. Сейчас очень много говорят по поводу второго мнения, и я считаю, что это очень полезная вещь, как второе мнение. Ну и вот, как выяснилось о том, что пройти обследование – это вполне разумные деньги, чтобы получить второе квалифицированное мнение. Вот. А потом у нас началось лечение. Лечение было непростым. У Сергея состояние ухудшалось с каждым днем практически. Я тогда первые недели не была рядом с ним. Два дня я была в Москве, и 5 дней я была в Тель-Авиве вместе с Сергеем.
Ну вот прежде чем начать лечение, наверное, я бы еще тоже хотел немного вернуться назад и сказать о том, что когда так получилось уже после того, как обследование я прошел, была встреча с доктором, да, со Светланой, и у нас тогда тоже состоялся откровенный разговор, потому что я еще раз повторюсь о том, что мне хотелось всегда все знать про себя, что есть, что будет, на что рассчитывать, на что не надо будет рассчитывать. И мы с ней тогда очень откровенно поговорили. Она сказала о том, что хотите знать, что с вами сделали при лечении в России. Я тогда, конечно, сказал о том, что да, это хочу знать. Она сказала о том, что вот смотрите, вы прошли 4 химиотерапии, и у вас необоснованно были длительные перерывы между этими химиями, что позволило лекарству, убивая слабые раковые клетки, оставлять более сильные. Я вас поздравляю, у вас сейчас элита раковых клеток, и что с ними делать, ума не приложу. Понятно, что, скорее всего, это будет лучевая терапия, а вот что еще добавить, например, да, для лечения? Пока не знаю. Она попросила этот тайм-аут, чтобы посоветоваться, как она сказала, с химиками на эту тему. И уже потом при следующем, как бы там, да, посещении там, да, больницы, вот эту тему мы потом тоже продолжили. Она также тоже сказала о том, что удивительно, но когда вам делали химиотерапию, один из препаратов вам применяли, да, использовали, который уже лет 20, наверное, не используется в мировой практике. Но для меня это, конечно, были такие серьезные откровения, и я понимал о том, что, вот, к сожалению, вот неудачное лечение как раз это возможно из-за вот этих необоснованных длительных перерывов, там, возможно, из-за того, что там какой-то препарат, например, да, там, использовался в лечении моем и не позволило, опять же, остановить эту болезнь. И тогда она... Я даже не помню, мы когда уже встречались вместе, да, с тобой, с доктором, а тогда она предложила вот именно... То лечение в том объеме, в лучевой терапии, или это мне было однозначно, как бы, да? У нас состоялся разговор, опять же, да, со Светланой, и о том, что она предлагает в конечном итоге перелечиться. Именно это слово прозвучало, хотя мы понимали о том, что это невозможно сделать, но тем не менее. И тогда, когда уже было понятно, что помимо лучевой терапии нам предлагают препарат биологически активный, к тому времени года как 3 использовался в мировой практике, значит, это все нужно было делать параллельно с лучевой терапией. И тогда она сказала о том, что у вас будет тогда передозировка. Но другого выхода, как остановить болезнь, она не видит. У меня было время подумать на эту тему, вернуться в Москву, переговорить со своим радиологом, который проводил мне облучение в Москве. Он сказал о том, что, Сергей, если вы примете предложение израильского доктора, то я вижу вас в последний раз, вы умрете. Не надо вам принимать такое предложение. На меня после этих слов как будто ушат холодной воды был вылит. Вроде бы сначала внутренне я принял предложение израильского врача, и вдруг я слышу совершенно прямо противоположное мнение другого, не менее уважаемого доктора. А тогда, когда мы вернулись опять же в клинику в Тель-Авиве, я этот вопрос задал своему будущему врачу Светлане Залмановой. Она сказала о том, что вы то малое количество можете получить в Москве, значит, в данном случае мне бы хотелось помочь вам остановить эту болезнь.
Она, точнее, даже так сказала о том, что эти 20 грей оставшиеся вы можете спокойно получить в Москве. А я хочу получить результат. И если вы готовы, то давайте действовать вместе. Ну, в общем-то, вот...
Да, как вот было вот это вот ощущение между, да, с одной стороны, вроде бы здесь московский врач вам говорит одно, и ваш патриотизм, о котором мы говорили раньше, с другой стороны, израильский врач, и который говорит, что, в общем-то, московские врачи допустили ошибку. Как вот это вот состояние какой-то двоякости, да?
Знаете, когда человеку все понятно, наверное, да, тогда проще переживать и решать, и принимать какие-то решения. А тогда, когда стоишь на распутье и не понимаешь, в какую сторону пойти, налево либо направо, и понимаешь о том, что неверный шаг, он как раз может привести к смерти. Конечно, какое ощущение? Ощущение, ну, наверное, безысходности, ощущение того, чтобы, Господи, ну, дай мне правильное решение. Дай мне принять правильное решение. И вот так получалось о том, что тогда, когда нужно было принимать какие-то решения, конечно, я всегда стоял перед выбором, но, слава Богу, я принимал то единственное, наверное, решение, которое позволяло дальше двигаться вперед.
Что окончательно в этот раз повлияло на ваше решение?
Вот тогда, когда Людмила спросила у доктора в Израиле о том, что а были ли у нее такие прецеденты, когда была передозировка у пациентов. Она сказала о том, что за мою 30-летний, к тому времени 30-летний стаж работы в онкологии, вы можете быть четвертым. Тогда Людмила спросила, а что с теми пациентами, у которых была передозировка? Она сказала, ну, врач имеется в виду, сказала о том, что у каждого своя была передозировка. Один умер, один не объявляется, непонятно, что с ним, а один человек живет.
Поэтому статистики с передозировками мировой нет.
Ну да, это не такое нестандартное, так скажем, было предложение, нестандартное лечение в данном случае. Ну то есть, если так вот посмотреть, например, да, в Москве мне предложили 60 максимально грей, которое возможно было в моем случае получить. У меня на сегодняшний день 110 грей. Все, что выше максимально, скажем, да, озвученных там московских 60, все остальное – это смертельные дозы. Удивительно, но человеческий организм может даже справиться и с такой нагрузкой серьезной. Тогда, когда я в конечном итоге, понимая, что только вот этот вот риск может быть оправдан, потому что в Москве меня ждала стопроцентная смерть. То есть там невозможно было бы выжить, потому что там уже лечения никакого бы не было.
Здесь появлялся шанс.
А здесь появлялся некий, может быть, эфемерный какой-то, но все-таки шанс. Я тогда сказал о том, что все, решение принято, я лечусь в Израиле. Когда человек решение принимает, ему становится легче. Знаете, вот выбор сделан, и надо просто уже не колебаться, а по этому выбранному пути уже идти вперед. Тяжело было внутренне, но тем не менее оказался этот выбор правильным. И надо сказать о том, что без поддержки моей жены, моего ангела-хранителя, я бы не смог пережить или выжить, наверное, в тот период, потому что тот период был очень сложным, очень опасным. Мы понимали прекрасно, и врач тоже об этом сказал, о том, что вы можете умереть во время лечения, так как у вас серьезная будет передозировка, вы можете умереть и после окончания лечения. Если вы в течение 3-4 месяцев после окончания лечения сможете выжить, то, возможно, это будет дорога к жизни. Но я подписал все необходимые документы о том, что я проинформирован с теми последствиями, которые могут быть там, во время лечения, после лечения. Вот. И, собственно говоря, лечение началось.
Не могу сказать, что выбор был непростой. Для меня он был понятный и однозначный. Для меня это, в моем понимании, это был единственный шанс, который нужно было использовать. И я очень рада была, что Сергей принял это решение. И, конечно, с моей стороны нужна была только поддержка. Я летала между Москвой и Израилем. Было непросто, было тяжело. Меня даже иногда спрашивали, откуда ты силы берешь. Но я точно знала, откуда я силы беру, потому что перед тем, как поехать в Израиль, мы с Сергеем сходили в храм, он причастился, исповедался, а я тогда стояла у иконы и просила Господа только в одном, чтобы он остался жив. И я не очень часто ходила в храм до болезни Сергея, можно сказать, даже редко. Но тогда я подумала, что если Сергей останется жив, я буду в храм ходить всегда. Вы знаете, Сергей остался жив, и я в храм хожу каждое воскресенье. И для меня то чудо, что он остался жив, ну, как я говорю, теперь чудо, которое было сделано для меня, оно вот каждый день ходит, и каждый день я вижу и радуюсь тому, что я счастливая жена, счастливая женщина. Вот. А тогда было действительно очень тяжело, и изматывалось все так, что как-то вез таксист в аэропорт, в очередной раз я возвращалась в Москву, а Сергею становилось, в общем-то, уже все хуже во время лечения. И он меня спросил: вот ты сейчас так мотаешься, забыв про себя, забыв о себе вообще, туда-сюда, и не спишь, не ешь, и все остальное. А вдруг это все зря? Я подумала и сказала: ты знаешь, наверное, не зря. Я делаю действительно все, что я могу, но у меня не будет повода себя упрекнуть, что я что-то не сделала. Я точно буду знать, что я сделала все, что я могу, все, что я могла. Вот. И Сергей остался жив, и я, конечно, очень счастлива, что он остался жив. Я сделала все, что я могла, а он остался жив. Слава Богу.
Я уточню, наверное, да. У нас вот лечение началось 13 июля 2013 года. Цифра 13. Вот Людмила тогда сказала о том, что это будет счастливое для нас. Она действительно, видимо, оказалась счастливая. А когда я летел на лечение, знаете, вот у меня, по крайней мере, как у больного тогда человека, настроение менялось там, ну, на дню по несколько раз. То я верил в положительный исход там лечения, то говорил о том, что нет, это бессмысленно. То есть вот мысли, конечно, они путались в этой тематике. И у меня глава, я когда написал книгу, у меня вот одна из глав как раз начинается с того, что я лечу в неизвестность, я лечу умирать. У меня действительно были тогда мысли о том, что да, мы что-то делаем, но это делаем, возможно, зря, потому что невозможно эту болезнь в моем случае остановить. Оказался я неправ. Вот. А тогда, конечно же, было тяжело. И уже опять болезнь начала возвращаться, начали те же самые боли приходить. Настроение тоже, опять же, ухудшалось, многое другое. Но надо сказать о том, что тогда, когда началось лечение, вот тот препарат, который биологически активный, он побочные явления от него у меня появились. Обычные явления появились. Это такие нарывчики из каждой поры. У меня все было лицо изуродовано вот этими вот нарывчиками. И я стеснялся даже выйти в какое-то время. Я там начал стесняться выходить на улицу. Но, опять же, в какой-то момент я почему-то подумал о том, что какая разница. Самое главное все-таки достигнуть того, чего бы хотелось. А еще был один такой чудесный момент, тогда, когда тоже лечение уже началось. Предварительно мы договорились с одним из людей, что он из Тель-Авива нас свозит по святым местам в Иерусалим, в Палестину. И были тогда у нас сомнения с Людмилой, смогу ли я вообще целый день, так скажем, да, вот в поездке себя.
Дело в том, что Сергею уже становилось все хуже от лечения. И вот поездка совсем уже была под вопросом, и мы договорились, что вот мы проснемся, как он будет себя чувствовать, так и решим, едем или не едем. И вот именно в этот день Сергей просыпается и говорит: ты знаешь, а мне как-то сегодня полегче. И мы поехали, мы действительно проехали по храмам и в Палестине, и в Иерусалиме. Ну и вот когда приехали домой, то Сергей снова слег. Но вот этот один день, когда мы смогли посетить те храмы, о которых мечтали.
Вообще, надо сказать, удивительная вещь, когда мы приехали в Палестину, а мы приехали к церкви, где служил Николай Чудотворец, а церковь была, к нашему сожалению, закрыта. Но на наше удивление, мы очень, конечно же, расстроились. То есть мы очень хотели побывать в этой церкви. А к нашему удивлению, пришел человек, у кого были ключи от этого храма, он открыл этот храм, и мы вдвоем вот именно столько времени провели в этом храме, где служил и жил Николай Чудотворец, столько времени, сколько вот...
Сколько душа попросила.
Сколько душа, да, попросила. Мы были в келье, где Николай Чудотворец жил. Мы просили только об одном, чтобы Господь сохранил мне жизнь.
Продолжение следует.